18 часов и 5 минут, это московское время. Всем добрый вечер, уже вечер в Москве. Мы на YouTube-канале «Живой гвоздь», где появляемся раз в месяц с этой передачей «96 страниц», в которой рассказываем о новом номере исторического журнала «Дилетант». Мы — это Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев. Сергей Александрович, добрый вечер.
Да, добрый вечер, потому что в другие пятницы в программе «Дилетанты» мы скрываемся от вас на канале «Дилетант». Вот. Не всегда получается, вы туда частенько приходите тоже слушать наши передачи по материалам журнала «Дилетант» или связанные с ними уже с гостями. Как вот у нас есть непременный гость все это время, пока идет плавание, у нас Арсений Веснин, естественно, в следующем номере, который мы сейчас представляем. И этот номер вот появляется в продаже и скоро будет в «Дилетант-шопе», если туда еще не приехал он. Вот так что можно будет его заказывать. И это вот с подачи КПРФ, а потом еще по-разному добавили, что не всегда, не все так однозначно и так далее. КПРФ, там Зюгановская, просто она приняла постановление, что решения были неправильные 20-го съезда и последующих пленумов, которые осудили культ личности Сталина. Но этот сталинско-православный партия, вот она так вот и живет. Вот, Арсений тут рассказал, какие ужасы с ним произошли. Вот в Телеграме. Вот, не разглашайте, Николай, мы еще у него сами спросим, и я надеюсь, что в следующую пятницу он будет с нами. Ну вот давайте посмотрим на обложку, прежде всего, обложка, которой долго думали. И вот действительно, Никита Сергеевич, в других обстоятельствах, правда, но сзади падающая в адской пламени статуя товарища Сталина. Это была очень непростая работа, но мы к ней подойдем. Работа, я имею в виду, именно руководство Коммунистической партии Советского Союза. И как они пришли к тому, чтобы осудить культ личности Сталина и чтобы рассказать о тех преступлениях, которые были совершены во время сталинского правления. Но давайте начнем сейчас с другого аспекта, о котором пишет редакция «Дилетанта» в моей истории, в нашей истории. Наша история связана с Андреем Стахановым. Вот сейчас я бы сделал паузу для того, чтобы все закричали в чате, какой Андрей, он Алексей. Но история-то частично в том и состоит, что он Андрей Стаханов был, и когда вот под руководством партийного начальства на его шахте был совершен вот этот рекордная добыча, она же добыча угля, состоялась за одну смену, то его опубликовали в «Правде», его назвали Алексеем. И решили, что чем «Правде» признаваться в каких-то своих ошибках, и решили, ну, давайте лучше переименуем, и выдали ему новые документы, где он стал Алексеем Стахановым. Это тяжелая история, потому что... Что ты говоришь?
Я просто удивляюсь, на самом деле, это же ужас. То есть, как там Сталин... Это вот, кстати, правда или нет, когда Сталин сказал, что, значит, в «Правде» опечаток не бывает?
Было, не было, могло быть.
Ну да.
Вот
ну,
как сказал бы Натан Яковлевич Эйдельман. Да, можно себе это представить, хотя вот это использовалось и стахановское движение, и движение во многих отраслях народного хозяйства, и где любой ценой должны были быть... паспорт дали новый, да, вот дают, да, сказал Галина, тут написал нам тут же.
А вот да, квартиру дали... не дали. Паспорт дали, квартиру нет, и он вернулся и в не очень хороших условиях жил. Сначала снимал дешевую гостиницу. Ужас.
Ну, а потом слава, слава, слава. И когда он стал Стахановым, уже подружился с Василием Сталиным, который был большим любителем крепких напитков, о чем мы хорошо знаем, и это и существуют факты, и вообще трагическая совершенно фигура Василий Сталин. Но и Стаханов тоже трагическая фигура. А когда это распространилось на все социалистические страны, вот то стахановское движение распространилось, когда уже стали социалистическими странами, странами народной демократии, сказала та же самая Польша. История произошла, и человек из мрамора об этом такая сделанная, как намеренно сделанная, как фильм «Расследование», как сделан был великий фильм «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса, и изумительный фильм Анджея Вайды вот о судьбе именно такого вот рекордсмена, чья судьба его возносит, возносит и почести, и пайки, и все угодно, и присутствие на всех мероприятиях, и выступления, и именные акции, именные движения, и приводит, в общем-то, к большому разрушению личности, очень серьезному. Посмотрите когда-нибудь «Человек из мрамора» Анджея Вайды, вы не пожалеете. Идем дальше.
Я тоже думал,
да.
А если бы не эта популярность, да, как бы выглядела его судьба иначе? Вот, наверное, она была бы другой, мне так кажется.
Она была бы, может быть, гораздо более тяжелой. Она была бы вот в тяжелой, вот в человеческом смысле. Это очень тяжелый труд. Шахтерский труд невероятно тяжелый. Всегда был, и при всех даже великих свершениях. Сейчас, секунду.
Угу.
Я подзаряжу компьютер, вот, подключу. И при всех достижениях науки, техники, это тяжелейший труд, и я всегда восхищался шахтерами, их мужеством, их просто в схожей специальности, не такой, конечно, дико тяжелый, как шахтерский труд, но отец мой работал и строил метрострой, строил метро в Москве, и это все летит, и особенно у шахтеров это и легкие летят, а если еще сырые, то летят ноги, я это прекрасно вот знаю. Ну да, вот у Галины тоже отец работал в шахте, это очень и очень тяжелый, тяжелый труд. Ну, идем мы дальше здесь, потому что мы должны успеть. Вот, кстати говоря, вот тоже гигантский совершенно заскок чисток, которые неоднократно были в Китае, но культурная революция, о которой стали забывать, и не только на официальном уровне, тогда, так как отношения Советского Союза и Китая сильно испортились, и не только идеологически это было, не только из-за культа личности Сталина, хотя это было, посчитали, что оскорблением для вот такого вождистского коммунизма, каким представлял себе и Мао Цзэдун его. Но это китайская по масштабу невероятная просто чистка партийной именно интеллигенции, а заодно и всей интеллигенции. Это опора на хунвэйбинов и цзяофани. И вот, я думаю, мы тогда наизусть знали, потому что советская пропаганда работала против культурной революции. И у нас всегда все вещи существовали и существуют отдельно. Мы можем против культурной революции работать, но уже тогда потихоньку стали забывать о художествах сталинского времени. И уже оставались там строчки в учебнике, которые были посвящены большому террору, и говорилось только о карьеристе Ежове и политическом авантюристе Берии. Я даже помню, как это формулировалось в учебнике. Вот мама моя пришла в ужас, как это все теперь формулируется в учебнике тогда. Мама, которая со счастьем пережила и 20-й съезд, и реабилитацию.
Мне кажется, вот эта статья про культурную революцию в Китае, она прям очень, очень к месту.
Вот здесь, очень к месту. Момент. И очень. Вот я говорил о разнице между хунвейбинами. Это учащаяся молодежь, совсем такая желторотая. А цзяофани – это были молодые рабочие. И вот это когда Да, аутодефе на фотографии. Это прямо Гойи, это каприз Гойи. Да, это вот то, что было абсолютно с доходящей до истерики, именно действительно как в средние века с табличками, в которых изображались твои идеологические преступления, когда тебя называли, это очень страшная вещь. И жертвы много миллионов подверглось гонениям, и это стоило жизни миллиону людей. Вот
Но
возле города
ошибку потом
Пекина.
признали. Да.
Ошибку признали, да.
Назвали смуты, вызванные сверху по вине руководителей, использованные контрреволюционными группировками. Вот так.
Это, ну, естественно, а как же еще могли это? Потом осуждали банду четырех, потом... Но это самое главное, чего никогда не делали, это не свергали Мао Цзэдуна. И наши любители китайского пути развития, не принимая во внимание никаких, ни историю собственной страны, истории России, которая не то, что история Китая, ни движение китайцев, которое подавлялось после того, как которые требовали того, чтобы все-таки культ Мао был разоблачен. И вот это видящееся синефилами, китайлюбами, вот именно коммунистического Китая, поклонниками, и видение такого единого миллиардного с лишним там Китая, который идет в русле партии, не видящие сложности жизни, а видящие только величие и противостояние, как они, вот второй полюс, Америка там и так далее, вот они нас поддерживают. Но мы здесь плавно уже должны будем перейти. Наверное, сейчас через одну статью мы перейдем к уже главной теме. Но я хотел бы, чтобы мы пошли по порядку, просто чтобы успели и не забыли. Не забыли. Да, и сам Мао сослал на перевоспитание. Ну, конечно, Ефим, это же все так превращается волнами. Сделали свое дело, пошли вон. Настоящий Чаадаев. Серия Александра Кибовского написана уже в 260-й камере. Когда был лже-Чаадаев у нас, где пририсовали ему, изменили цвет глаз Чаадаеву тогда и пририсовали его, так немножко переделали лицо, чтобы он был похож на себя. Это из-за стихотворения Пушкина. А вот история настоящего Чаадаева и мифы о Чаадаеве, и реальность Чаадаева, которая связана и с его производством в прапорщики практически сразу после Бородинской битвы. И вот мы видим здесь Франца Рубо, кусочек панорамы, и вот там вдалеке стоят Преображенский и Семеновский полк, где братья Чаадаевы служили совсем юные, только что вошедшие в полк. И, в общем-то, они из хорошего расположения к их семье, они были буквально приписаны в приказ Барклая де Толли, были вписаны последними номерами, и они, ну, совсем еще не нюхавшие пороха, и стояли они так же, как полк Андрея Болконского при Бородине, они стояли в резерве, и только в них, конечно, в них летели ядра, но это не то, что вот такое скорое производство, дальнейшее производство и вверх по чинам могло спровоцировать. Потому что, например, тот же самый Иван Дмитриевич Якушкин, которого вы только что видели на одной из картинок на этом развороте, Иван Дмитриевич Якушкин был обойден, хотя он гораздо, гораздо раньше. Да и Матвей Иванович Муравьев, апостол, гораздо раньше поступали в полки. Так что дай бог и перо в руки, и чтобы Александр Кибовский, который в таких вот так, при таком повороте судьбы занимается своим настоящим и прекрасным делом, которое он знает очень хорошо и прекрасно делает. Вот дай ему Бог и дальше заниматься так, и чтобы обстоятельства изменились.
Хорошо.
Да. Стоит изучить, Ольга говорит, но дело же не в идеологическом китайском пути, стоит изучить его экономические реформы уже после Мая, Мао. Стоит изучить, но это также, как, в общем-то, не идеальный рецепт, как нам в частности среди других говорит Владимир Борисович Пастухов. Владимир Борисович Пастухов, то здесь дело в том, что и чистое копирование каких-то рецептов, оно не приводит к тому, чтобы мы могли продвинуться. Вот.
Да,
Галина
да, да, да.
передает
Иногда приводит
Кимовскому.
к противоположному
Да,
результату.
благодарность за рубрику в журнале. Китайцы продолжили некоторым образом свой путь, который в экономическом отношении был очень успешным, в отличие от большого скачка китайского и других художеств экономических. Но при этом нам-то нужен действительно был последовательный путь, который без демократизации и при руководстве одной партии приводит только к кратковременной так называемой стабильности, которую, может быть, видели в 2000-х годах, в первом десятилетии нашего века. Так и неизвестно, что было с Чаадаевым во время Семеновского бунта. Ольга, дождитесь следующего номера, потому что в нем будет продолжение рубрики Кибовского. Конечно,
Замечательно.
учиться и искать свое. Ольга, это справедливо, что как по отношению к Бальцеровичу, Егору Гайдару, чикагским мальчикам, вот кому угодно, это надо делать, исходя из ситуации, в которой ты оказываешься, а не тупо, это все равно, знаете, мне напоминает такую странную вещь, как устраивались вот именно поэзия как производство, извините меня за такое сравнение, да, что есть какой-то рецепт, который ты можешь написать хорошее стихотворение. Вот это всегда, это помноженное на много других факторов, включая и собственный талант, и вдохновение, и собственные таланты, и чуйку. Вот много чего не доставало у нас, а вот говорить, что тот опыт был плох, а китайский хорош, это, мне кажется, совсем неправильно. Так, дальше.
Что мы подходим к основной теме.
Да, мы подходим к основной теме, и вот она. Это не монтаж, не что-нибудь еще, это вот кадр, 56-й год, это еще осенняя ноябрьская революция в Венгрии, которая была жестоко подавлена тогда, но это одно из следствий возможности, наверное, отхода от сталинизма. И вот это кадры из Будапешта. Из Будапешта, но они, вот я бы сказал, что так вот в духовном отношении, вот в политическом отношении, они характеризуют то, что произошло на 20-м съезде во многом. А может быть, и даже хорошо, что это стоп-кадр, что Сталин здесь не упал, а повис и запутался в веревках, получается.
Кстати, да, очень символично. Но, кстати,
да.
память о 56-м годе сейчас в Венгрии хранят, сохраняют вполне себе. То есть там есть музей. Вот я был в Будапеште, и это для них очень трагичное событие, конечно.
Это событие невероятно трагичное. Я застал в Будапеште на самом, я бы сказал, ну, может быть, даже на пике перестройки, 90-й год. Я застал в Будапеште выставку, там именно в Буде, наверху. Я застал выставку, в которой были вот те как раз снятые памятники, ракоши, скульптурные портреты. И там очень было много всего вот такого памятного. И я эту выставку... Ну, это было только начало пути, я думаю, возвращения. Возвращение и возвращение имен и осознание того, что сейчас произошло. Не умаляя гуманистические его последствия, были ли гуманистические соображения поводом для этого доклада? Вот сейчас вот мы в журнале и как раз перейдем. Вот я так думаю. И давайте посмотрим на первую из статей. Не бояться, не быть обывателями, не смаковать. Может быть, в этих трех «не», может быть, в этом заключается многое из того, что произошло до съезда. Тогда, в общем-то, это была постановка запятой. Нельзя казнить, помиловать. Вот такое же. Что делать с ролью Сталина во всем? Стали приходить, возвращаться заключенные. Сначала их было мало, потом становилось все больше. Потом работала комиссия Поспелова. И даже в том еще неполном, что доклад Поспелова, который был прочитан на пленуме ЦК, и что какое-то произвело тогда впечатление. Кто был категорически против? Категорически против был Молотов. Не категорически, но в принципе против был Каганович. Маленков тоже не очень был за. Кто был абсолютно за, то это, ну и то после раздумий глубоких, это были Хрущев и Микоян. Что было делать? И ощущение было, что вот нас несут. Что все равно не высказаться партии по поводу культа личности Сталина, и именно Сталина, а не просто каких-нибудь вот его контрреволюционных подручных, как вот с осуждением культурной революции, да, произошло, было уже нельзя. Надо было, потому что если оставаться, много вопросов и противоречий оставалось. И, наверное, поколение, которое уже тогда подрастало, и поколение тех, кто пострадал, и детей тех, кто пострадал, это поколение не могло уже не сложить 2 и 2, чтобы не выйти именно на самого Сталина. Как субъекта репрессий, как субъекта уничтожения масс народа. И вот там у нас приводятся, когда основные тезисы доклада, вот сейчас следующая там или после следующей будет статья, когда приводятся основные тезисы, там впрямую названы геноцидом переселение народов, названа депортация. Так что здесь очень точно осознали необходимость что-то сказать, и сказать достаточно прямо. В последний момент было решено, что Хрущев выступит с докладом. Ну, даже было предложение, что Поспелов, который вот возглавлял как раз группу, Петр Поспелов возглавлял группу изучающих именно. И доклады, причем были, допрашивались те, кого уже посадили после Ронас, например, которого посадили после этого, уже после посадки Берия. И было у кого спросить, а чем вы там занимались, что это были за способы-то добычи. Как сказать? Если для многое в сообщении Поспелова оказалось новостью и какой-то вот раскрытие того, во что не хотелось им самим верить, хотя многие подписывали списки, а у Молотова было наибольшее количество подписанных списков.
Там даже в статье приводится количество.
Да, очень интересно. Потому сотни, что у сотни. Хрущева и Микояна, которые тоже подписывали, и Хрущев подписывал, и он и тогдашний ВОССР он подписывал и принимал участие, и там-то что-то несколько подломилось у него, вот эта безоговорочная вера Сталина, которая у него была в Москве, например, в середине 30-х, у него как-то подломилась в конце 30-х у Хрущева. И мне вот недавно известная местная районная ячейка, пишет Николай нам, КПРФ, опубликовала пост, якобы конечно, Сталин тиран, при нем развивались не менеджеры, пиарщики, а учителя и рабочие, строились не дворцы, а заводы. Заводы строились. Для чего строились заводы? Для ускоренной индустриализации. Какой ценой была индустриализация? Какой ценой была такая сомнительная вещь? Говорили, вот, не было бы коллективизации, как-то бы мы войну не выдержали. А чё ж в войну карточки были все время и голодали люди, и не только голодали люди в тылу-то во время. Это что такое? Понимаете, вот рассуждать таким, вот он сыграл большую роль, конечно, сыграл он роль как верховный командующий, он сыграл роль, но он сыграл и роль и в приведении к началу войны, и к тому, что и роль в катастрофе, которую потерпела Красная Армия в начале войны. И все-таки мы поймем результирующее. И не споры о том, сколько уничтожил Сталин. Вот то, что там за большой террор расстреляно там несколько сот тысяч. А все-таки не миллион, там не 20, не 40. А сколько умерло при коллективизации? А сколько умерли при депортации? Сколько людей, как депортировали и кавказские народы, и крымских татар, и многих. А операции национальные – это что такое? Да? А это было сказать необходимо. Но, конечно, очень опасались, и в последний момент, наверное, 13 еще числа, 14-го открылся съезд, решили поручить Хрущеву, что было правильно, на мой взгляд. Потому что если бы выступал Поспелов, как говорили, это было бы какое-то мнение комиссии, которое не получает. Как говорит первый секретарь ЦК КПСС, это другое.
Совсем другой уровень, ну конечно.
Конечно, другой уровень. Что такое была закрытость? Вот очень интересно, я читал вот материалы наши, ну, давайте их посмотрим дальше. Что такое была закрытость этого доклада? Вот. Только факты – это здесь именно как принималось решение.
Как вот обычно, хронология, как это бывает в номерах «Дилетант», да.
Да. Как принималось
очень решение. Очень удобно следить.
Да. Как принималось решение именно сделать этот доклад. Причем Никита Сергеевич его расширил, этот доклад. Никита Сергеевич прибавил много от себя. Он прибавил и эмоций, он прибавил своих рассуждений, он прибавил о людях, которых сам знал. Этот, в начале марта этот доклад редактировался. Туда включались некоторые пассажи из доклада Хрущева, его собственной импровизации. Включались некоторые, вынимались оттуда, и тогда был разослан этот доклад, и вот там будет у нас и резолюция Суслова. Кстати, с одним я утверждением не согласен, что Суслов был за, поскольку это был человек, не замешанный в репрессиях сталинских. Он был замешан в репрессиях. Он был не на том уровне. Он не был даже близко там, членом Политбюро, но у себя где полагалось, он был исполнителем очень аккуратным и инициативным. Это мы тоже знаем.
А да. Можно было ли найти вот среди этой верхушки советской власти на тот момент человека, который не замешан
в никак репрессии? Вообще.
Вот никак, наверное. Обойти не получилось?
Нет, никак не замешан. Вот никак не замешан, никаким боком не был замешан, нет. И Хрущев, да, он был человеком неробкого десятка. Галина пишет, да, он был неробкого десятка. И это был поступок. Это был поступок важнейший. И если, наверное, вот следуя вот в частности и рассуждению Владимира Борисовича Пастухова, который говорит, что вот если бы вот Беревская как раз часть, вот Беревский период десталинизации, очень резкий, он, наверное, мог сохранить насилие как способ ведения политики и мог бы вышибить партию. Но знали ли они, понимали ли они, люди, которые вот именно согласился президиум, что надо сделать этот доклад, через большие споры, что надо сделать доклад, что, в общем-то, его сделать закрытым докладом. Они сохранили партию, но уменьшили, невероятно уменьшили уровень насилия как средство управления страной. Понимали ли они? Наверное, понимали. Наверное, они понимали. А вот закрытость. Вот давайте дальше посмотрим. Закрытость доклада. Ну, вот здесь понятно, что вот эти это цитаты из доклада Хрущева, где он очень много говорит об уничтоженных членах руководства и Политбюро, особенно того Политбюро, которое было избрано ЦК ВКПБ после 17-го съезда. И это было важно. Но вот если говорить о секретности доклада, то она была, я думаю, что понимали они прекрасно. Хотя и потом говорили, вот этим дали, тем передали доклад, те узнали, так просочилось. Но мне кажется, что они понимали, что до конца, ну никогда ничего, когда была снята секретность в особенности. И было сказать там не для обсуждения, а для того, чтобы выслушать там члены партии могли, партийных органов. Замечательный эпизод, который здесь приводится, как у Микоянов читала, я его в разных интерпретациях, этот эпизод знаю, в разные воспоминания существует Светлана Сталина. Это есть и у самой Светланы написано, и в воспоминаниях Серго Анастасьевича Микояна, знаменитого великого летчика советского Степана Микояна. Мне посчастливилось ему представиться и выразить все, что я, когда он уже был очень пожилой. Вот, и я очень рад, что я успел сказать ему то, что я о нем думаю и повторяю, прочитав его замечательную, огромную книгу воспоминаний. И Светлана сказала, это очень хорошо. Хотелось бы мне, пишет эмоционально Светлана, потом, хотелось бы мне сказать, нет, это все не так. Хотелось бы мне поспорить. Но она не могла, потому что знала, что это так.
Все это очень похоже на правду.
Да, но по некоторым сведениям я сказал, что все было еще хуже.
А все было еще хуже.
Что тут еще не все. Да.
Но там ведь правда не все было. Или все?
Конечно, не все. Конечно, не все, и не все так, и постоянные, и вина тех людей, которых репрессировали, была и тех руководителей, которые занимались и того же Чубаря, и того же Постышева на Украине, кем они были частью этой машины, и машина очень страшная, особенно во время Голодомора. Украинского Голодомора, а те, кто руководил партией в Казахстане, казахстанского Голодомора, уральские, юг России тоже был. Это было очень страшно. И, конечно, не могли сказать все, потому что не могли сказать еще очень важные вещи. И это есть у нас в журнале. Многие люди, которые занимались реабилитацией, выяснениями обстоятельств репрессий. Они не могли сделать следующего шага. мысленно, что здесь дело не только в Сталине. Я имею в виду, нет, он не только Сталин, а те, кто там в это время делал, что это сам ход развития советского государства от иллюзий и очень интересных замыслов со своими завихрениями, правда, и так далее, но он так и не вошел в то русло. А вопрос, а мог ли войти? И откуда нам начинать? Это глупый всегда вопрос, откуда, с какой точки начинать, и с какого именно человека. Потому что собрать и то, что не удержать, там, ни, скажем, ни солидарностью, ни любовью, не удержать такое гигантское государство, если его не сделать на какое-то время слабым. Слабым в том смысле, что подверженным вот, демократическим волнениям, именно волнением, как волнение моря, это было невозможно. Это к тому же самому ордынскому, неордынскому принципу, потому что Сталин, что сделал, он сколотил ту же самую, тоже унитарное государство, несмотря на то, что я читал Союз Советских Социалистических Республик, унитарное, вертикальное, использующее насилие как главный способ управления этой страной. И вот пойти дальше в обобщениях не смогли. Но то, что это было 20-й съезд и секретный доклад Хрущева, это важнейший этап и благой этап в нашей истории, я думаю, очень преодолеть.
Да. Интересна реакция людей, когда они впервые услышали доклад в исполнении Хрущева.
А сами-то...
Кто-то смотрел в пол.
А сами-то... Ну, вот это, ну, вы знаете, я... Дурацкая самореклама, конечно, но я сейчас об этом читаю книгу вслух. Это повесть Василия Гроссмана «Все течет». Это одна из самых суровых и жестких вещей и книг о нас, которые я читал. Дети Сталина поздно осознали и почувствовали. Что почувствовали? Это, на самом деле дети Сталина – это во многом это драматические и трагические фигуры. Василий и развращенный вседозволенностью человек – многих талантов и спортивных, из него получился великолепный спортсмен, мог бы получиться. И человек храбрый, но всегда в развращенности человека и вседозволенности есть изнанка, которая его вот доводит до ручки. Светлана, о которой я с самого своего детства очень много слышал, и как соученица моей мамы в школе, и она была чрезвычайно рассудительна, и она была доброй девочкой. И вот и те ее ссоры и разрывы на личной почве с отцом, и ее первый брак, ее добрак, ее роман с Каплером, и очень многое, с чем она сталкивалась, он сильно повредил ее сознание. Но при том Светлана много делала для тех людей, которые... что могла делала, когда к ней обращались? Она могла бы, если бы она позволяла там всем обращаться, она погибла просто под этой лавиной. А так она прожила очень сложную жизнь. Очень сложную.
Вот с самого этим... начала при этом, да? Учитывая
с самого
судьбу
начала,
матери.
Учитывая судьбу матери, о которой она не знала очень долго. Mm-hmm. Очень долго не знала, что мать ее покончила с собой. Ну что ж, идем дальше, посмотрим, что у нас еще есть и на эту тему, и на другие. Совершенно не секретно. Ну вот как раз это о том, как уплывал доклад, как текст доклада попадал, как он попал в Соединенные Штаты, роль израильских разведчиков, как маршал Тита, с которым помирились, маршал Тита это воспринимал. Маршал Тита это воспринял хорошо. Как это не выдержал, например, Болеслав Берут. Не выдержал и просто умер тогда там. Вот. И это интересные факты, как германская разведка это получала. Подготавливалась, потом постепенно подготавливалась для того, чтобы сделать в немалой мере, я не скажу в полной мере даже по отношению к секретному докладу, сделать это известным в стране. Статья в «Правде», вот, которая здесь приводится. Затем вот день моего рождения, 30 июня, постановление о преодолении культа личности и его последствий. Вот 30 июня, а мы всегда с Корзуном шутили по этому поводу, что он-то родился в день открытия 20-го съезда, а я родился вот в день принятия постановления, вот, которым обозначено постановление о преодолении культа личности и его последствия. Это разошлось. Конечно, мы прочитали раньше публикации, могли прочитать. Потому что он в самиздатах, он был, в самиздатах он был. И, в общем-то, интересно, когда уже Хрущева не было на вершине власти, и потом, когда он умер, а мы еще учились в школе, ну, в общем-то, было многое понятно. Потому что и те люди, которые прочитали, например, Хрущева доклад на 20-м съезде после Солженицынского архипелага, где Солженицын идет гораздо дальше, то им, наверное, доклад показался неполным каким-то таким. Но представить себе, какой это был поступок от государства, которое о себе впервые так говорило. Не о врагах внутри, которых они там уничтожали. Вот там из-за этого Горького убил Ягода, там, а после Ежов там со своим, которого тоже уничтожают. И вот эти вот... А здесь речь идет о Сталине, и не только, но идет речь о явлении идет. И то, что называлось культ личности, это сталинизм как принцип именно управления страной. Это был потрясающе совершенно. Все, это было потрясающее событие. Ну, идем дальше в нашем журнале, который, я надеюсь, вы очень скоро получите и прочтете. Вот, оказался наш отец, вот как воспринимали, вот все здесь с цитатами из Галича, с цитатами из докладов, и вот как раз вот эта бумага Суслова, то, что доклад там нужно, да, ну, поняли люди, что уже и так-то можно было рассказать все-таки своим. И мне кажется, что на этот расчет был. Конечно, этот доклад был бомба, но готовились, и за исключением, может быть, Грузии в одну сторону тогда, Польши другую и Венгрию уж совсем, тогда это прошло все-таки это прошло относительно спокойно, ну, скажем так, относительно спокойно и дало, наоборот, заряд. Заряд веры и бодрости.
Да, ну вот, например, в Тбилиси в марте 56-го вспыхнули протесты.
Ну вот это вот Тбилиси,
с
это
этим.
вот протесты в связи с этим. Это здесь. Просто не так, не так, не так, не так. Так. Очень интересно, здесь обмениваются у нас в чате участники его. В чате раскрывают содержание многих пунктов статьи 58. Что 58.10, пропаганда, агитация. 58.1, не забудьте, измена Родины и прочее. Там террор есть. И 58-я начала исчезать, как вот универсальное орудие управления.
Да, Николай как раз спрашивает, а как доклад восприняли на родине Сталина?
Ну,
Ну,
вот мы только
собственно,
что и
да, вот только
сказали,
что и сказали, и в статье об этом.
и в статье об этом говорится. Нам остается только вот сейчас. Так.
Знаете, мне нравится этот номер, он настолько там статьи идут, вот как надо. Каждая статья на своем месте, и все шире и шире становится понимание, да, вот тех процессов, тех лет. Конечно, очень и очень интересно. И реакции людей, и низов, и реакция тех, кто сидел тогда и слушал этот доклад, это крайне интересно об этом почитать.
Пройдемся по другим материалам сейчас, пробежимся. Вот цветение 100 цветов, ну вот это все Китай и Советский Союз. И разрыв Китая и Советского Союза лежал гораздо глубже, чем просто в факте 20-го съезда. Вот это я вам могу сказать, а прочитайте, эта статья очень хорошая. Далее идем. Обыкновенное убийство – это о углубленном расследовании убийства Кирова. И то, что, например, книга в соавторстве Бастрыкин там написал, но так никаким выводом не пришли и не рассекретили. Можно сказать, что действительно из этого было сделано политическое убийство и повод для того, чтобы расправляться со своей страной. Из этого было сделано. На самом деле, наверное, это, скорее всего, бытовое убийство, которым воспользовались, или кого не удержали, там того же Николаева. Не удержали. То есть кому-то
Ну
это было выгодно все-таки.
и удивительно судьба Ольги Шатуновской, о которой
Да-да-да.
рассказывается в статье,
Да.
да? С чего все началось? Что это революционерка из Баку, которая тоже подверглась репрессиям, и как она потом, да, вплоть до выхода на пенсию в начале 60-х, как вот она верила в то, что Кирова убил Сталин и...
Да. Но она была из той же среды, из которой вышел Сталин сам. Вот она была из какой среды? Это кавказские организации, потому что у кавказских коммунистов, выживших, там, чудом выживших, были большие претензии к Сталину. Вот сестра Кнунянца, революционера, Фарунзе Минаевна Кнунянц, говорила, что если бы там во многих вещах, когда им Сталин обещал, им пришлось скрываться, девочкам тогда еще гимназисткам, пришлось скрываться, и Сталин их оставил, сказал, я за вами приду. И она всегда саркастически говорила, если бы мы Кобу дожидались, мы бы до сих пор там сидели, говорила она в уже очень пожилом возрасте, когда свои воспоминания диктовала. Многие помнили. И для нее это было не, для Шатуновской это было не, была бы не сенсация. Она понимала этого человека изнутри очень серьезно. Но с другой стороны, она была внутри именно коммунистической идеологии, революционной идеологии она была. Да.
На ваш взгляд, правильно она понимала Сталина?
Как человека, который, ну, почти ни перед чем не остановится, как человека, который, ну, не без удовольствия совершал тифлисский экс, то она могла понимать это. Могла, у нее и очень многих людей ему не надо было очаровывать. Тогда ему не надо было очаровывать. Он прямо очень сильно себя показывал еще на Кавказе. Вот. Так. Дальше.
Да, но у нас дальше тоже. Да, вот один из таких людей — это Лаврентий Берия.
Вот этот его маленький период. Этот его маленький период, который содержится документы после смерти Сталина. Документы, которые есть в изумительном томе, вот Яковлевской серии, томе, вот целый том Берия есть. И в нем вот все документы, все его предложения, и также осуждение на пленуме. Это очень интересно, но вот об этом можно было говорить, и можно рассуждать, и это не снимает с него ни кровавых преступлений, ни того, но вот это была попытка резкого ухода, вот о котором мы говорили, может быть, при сохранении насилия, но ухода именно от коммунизма, от партии, и сделать нормальный диктат. О, прости господи, нормальный, уж нам с Айдаром говорить-то. Такой достаточно обыкновенный, не коммунистический, но достаточно закрытое в себе государство. И отдать все это, вот ту же самую Германию отдать. Приводится здесь вот титульный лист книги Серго, Гечкори, Серго Берия, Сергея Лаврентьевича. Это чрезвычайно интересная книга, которой некоторые люди брезгуют, как вот, о, да что там, сын может, одна апология отца. Вчитаться в нее очень интересно. И отделить одно от другого, там и событийный ряд чрезвычайно интересный. Там просто получается. И, между прочим, решение не применять ядерное оружие в Корейской войне, вот это тоже именно такими вещами занимался именно Серго Берия как специалист. Так, да.
Кстати, у нас, по-моему, была, если я не ошибаюсь, около года назад передача, посвященная Берии. Вот как раз тому периоду, да, после смерти Сталина.
Да,
поищите,
да.
Посмотрите, там было очень интересно. Кажется, это с Ниной Крущевой был эфир, если я не ошибаюсь, может и нет.
Да. Мы говорили об этом, но и вообще это можно, все документы можно достать. И там никаких нет гиперсекретов, а вот это нет, его убили прямо на пленуме, когда, ну и так далее. Вот эта история настоящая. Гораздо интереснее вот того боевика, который очень часто мы себе сочиняем.
А какие письма он писал, когда его задержали?
И он их писал. И это не фейк, как некоторые товарищи, которые любят альтернативную историю для ее альтернативности, просто очень любят. Да. Вот, дорогие друзья. Тут есть у нас, конечно, и путешествие Арсения Веснина, и есть о стульях на этот... Стулья, Чиппендейл здесь, Чиппендейл знаменитый, на чем должен сидеть джентльмен. Одна из моих любимейших рубрик, какие вот есть здесь, вот эта историческая рубрика Юлии Демиденко, вот она просто прекрасна. Есть и про кино, есть и про игры, и про книги, есть очень много. И вот именно рассказ, да, вот про циклопов, вот здесь мы уже говорили об этом
Веснина.
В эфире, да, статья Веснина, но есть галлиполийская эпопея, продолжается у нас в журнале, и это действительно эпопея выхода русской армии из Крыма и в Европу, и через галлиполийские лагеря. И у нас тоже об этом была передача, и мы еще
вот
вернемся, и мы еще вернемся к этим делам. Спасибо всем большое. Следующий номер будет посвящен Гренландии, Ирландии, зеленой земле, ледяной земле. Вот что ж там такое тогда произошло, когда викинги открыли, завоевали Исландию, Гренландию и часть американского континента? Что там было? И что происходило в более новые времена, вплоть до того, когда Трамп предлагает там, выкупить Гренландию у датчан?
И, от Эрика Рыжего до Дональда Трампа, действительно.
До Дональда Трампа, до другого Рыжего, да. И еще, кстати, с добавлением того, все ли ладно всегда было в датском королевстве. Все ли было ладно, и как, какие интересные вещи производили с инуитами, с жителями Гренландии. Вот.
Да.
Спасибо всем большое.
Спасибо огромное.
Да, и мы с вами встретимся и на страницах журнала, и у нас и в канале «Дилетант», когда будут у нас программы. Следите за «Дилетант.шоп», и там новый номер, датированный уже октябрем 2025 года, в продаже должен появляться. Все, от рыжего до смешили. Знаете, хуже жить от белого клоуна до белого же клоуна.
Вы знаете, я посмотрел архив «Дилетантов», и, по-моему, ровно год назад вышел номер, посвященный Хрущеву, как он уходил, как его уходили.
Да-да-да.
Вот.
Да.
И если эти два номера совместить и прочитать и этот, и тот, вот попробуйте найти и тот номер и купите этот. По-моему, это будет просто прекрасно.
Да, да, не то слово. Спасибо большое. Спасибо всем читателям «Дилетанта» и всем зрителям этой передачи.
Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев были с вами в программе «96 страниц». Увидимся.